Толкование на Евангелие от Иоанна. Введение. Свидетельство древнехристианского предания о происхождении четвертого Евангелия. Убеждение православной церкви в том, что писателем четвертого Евангелия был возлюбленный ученик Христов апостол Иоанн, основано на твердом свидетельстве древнехристианского церковного предания. Прежде всего, святитель Ириней Леонский в своем «Опровержении гносиса» около 185 года, ссылаясь на предание Малоазийской церкви, к которой он принадлежал по своему воспитанию, говорит, что ученик Господа Иоанн написал в Эфесе Евангелие. Он приводит и выдержки из Евангелия от Иоанна для опровержения учения еретиков Валентиниан. В посланиях святого Игнатия Антиохийского есть намеки на то, что ему было известно Евангелие Иоанна. Так он говорит, что Христос ничего не делал без Отца. Говорит о хлебе жизни, который есть тело Христово, о духе, который знает, куда он идет и откуда приходит, об Иисусе как двери. Иустин Мученик, живший в Эфесе прежде, чем поселиться в Риме, не только в своем учении о Логосе примыкает к учению Евангелия Иоанна, но говорит, что его учение основано на воспоминаниях апостолов, то есть, очевидно, на Евангелиях. Он упоминает о слове Иисуса к Никодиму о возрождении. Около того же времени, примерно в 60-х годах II века, монтанисты формально основывали свое учение о том, что через них говорит Дух Утешитель на Евангелии Иоанна. Попытка их врагов, алогов, приписать четвертое Евангелие, как послужившее формальной опорой для еретиков, еретику Киринфу, не имела никакого успеха и только послужила поводом к тому, чтобы засвидетельствовать веру церкви в происхождение четвертого Евангелия именно от Иоанна. Точно так же попытка гностиков воспользоваться разными терминами из Евангелия от Иоанна не поколебала в церкви веру в подлинность этого Евангелия. В эпоху Марка Аврелия, 161-180 годы, и в Малоазийской церкви, и вне ее, четвертое Евангелие всеми признается произведением апостола Иоанна. Так акты Карпа и Папилы, Феофил Антиохийский, Мелитон, Аполлинарий Иеропольский, Татиан, Афиногор, древнелатинские и сирийские переводы уже имеют Евангелие от Иоанна. Все, очевидно, хорошо знакомы с Евангелием от Иоанна. Святитель Климент Александрийский говорит даже и о поводе, по которому Иоанн написал свое Евангелие. О происхождении Евангелия от Иоанна свидетельствует и Мураториев фрагмент. Таким образом, Евангелие от Иоанна существовало в Малой Азии, несомненно, с начала II века и было читаемо, а примерно около половины II века оно нашло себе доступ и в остальные области, где жили христиане, и стяжало себе уважение как произведение апостола Иоанна. При таком положении дел нисколько не удивительно, что во многих произведениях мужей апостольских и апологетов мы еще не встречаем цитат из Евангелия от Иоанна или намеков на его существование. Но уже тот факт, что ученик еретика Валентина, пришедшего около 140 года в Рим, Гераклион, написал комментарий на Евангелие от Иоанна, свидетельствует о том, что Евангелие от Иоанна появилось много ранее второй половины II века, так как, несомненно, писать толкование на произведение, только недавно появившееся, было бы довольно странно. Наконец, свидетельство таких столпов христианской науки, как Ориген, III век, Евсевий Кесарийский, Блаженный Иероним, IV век, о подлинности Евангелия от Иоанна ясно говорят за то, что в церковном предании о происхождении IV Евангелия не может заключаться ничего неосновательного. Апостол Иоанн Богослов. Откуда был родом апостол Иоанн, об этом нельзя сказать ничего определенного. Об отце его Зеведее известно только то, что он со своими сыновьями Иаковом и Иоанном жил в Капернауме и занимался рыболовным промыслом в довольно широких размерах, на что указывает то обстоятельство, что у него были работники. Более выдающуюся личностью является жена Зеведея Соломея, которая принадлежала к тем женщинам, какие сопровождали Христа Спасителя, и из своих средств приобретали, что требовалось, на содержание довольно большого кружка учеников Христовых, составлявших почти постоянную его свиту. Она разделяла честолюбивые желания ее сыновей и просила Христа об исполнении их мечтаний. Она издали присутствовала при снятии с креста Спасителя и участвовала в покупке ароматов для помазания тела погребенного Христа. Семья Зеведея находилась, по преданию, в родстве с семейством Пресвятой Девы. Соломея и Пресвятая Дева были родные сестры. И это предание находится в полном соответствии с тем фактом, что Спаситель, в то время как ему предстояло с минуты на минуту предать дух свой отцу, вися на кресте, поручил Пресвятую Деву попечению Иоанна. Этим родством можно объяснить и то, почему именно из всех учеников Иаков и Иоанн заявили претензию на первые места в Царстве Христовом. Но если Иаков и Иоанн приходились племянниками Пресвятой Деве, то они, значит, были в родстве и с Иоанном Крестителем, проповедь которого и должна была поэтому их особенно заинтересовать. Все эти семьи были проникнуты одним благочестивым, подлинно израильским настроением. Об этом говорит, между прочим, и то, что все имена, которые носили члены этих семей, настоящие еврейские, без примеси греческих или латинских прозвищ. Из того, что Иаков везде называется прежде Иоанна, можно с уверенностью заключать, что Иоанн был моложе Иакова, а предание называет его и самым младшим среди апостолов. Не более 20 лет было Иоанну, когда Христос призвал его следовать за собой. И предание о том, что он дожил до царствования императора Траяна, царствовал с 98 по 117 годы, не заключает в себе невероятности. Иоанну тогда было около 90 лет. Вскоре после призвания к следованию за собой Христос призвал Иоанна к особому апостольскому служению, и Иоанн стал одним из числа 12 апостолов Христовых. В силу своей особой любви и преданности Христу Иоанн сделался одним из наиболее близких и доверенных учеников Христа, и даже наиболее любимым. Он удостоился присутствовать при важнейших событиях из жизни Спасителя, например, при его преображении, при молении Христа в Гефсимании и других. В противоположность апостолу Петру Иоанн жил более внутренней, созерцательной жизнью, чем внешней, практически деятельной. Он более наблюдает, чем действует. Он чаще погружается в свой внутренний мир, обсуждая в своем уме величайшие события, которых он призван был стать свидетелем. Душа его более витает в горнем мире, почему ему издревле в церковной иконописи усвоялся символ орла. Но иногда Иоанн проявлял и пылкость души, даже крайнюю раздражительность. Это было тогда, когда он вступался за честь своего учителя. 9 глава Луки и 9 глава Марка. Пламенное желание быть ближе ко Христу сказалось и в просьбе Иоанна предоставить ему вместе с братом первые должности в славном Царстве Христовом, для чего Иоанн готов был пойти со Христом и на страдания. За такую способность к неожиданным порывам Христос назвал Иоанна и Иакова «сынами грома», предсказывая вместе с этим, что проповедь обоих братьев будет неотразима, как гром, действовать на души слушателей. По вознесении Христа на небо апостол Иоанн вместе с апостолом Петром выступает как один из представителей христианской церкви в Иерусалиме. На апостольском соборе в Иерусалиме зимой 51-52 года Иоанн вместе с Петром и предстоятелем Иерусалимской церкви Иаковым признают за апостолом Павлом право проповедовать Евангелие язычникам, не обязывая их в то же время к соблюдению закона Моисеева. Уже в то время, следовательно, значение апостола Иоанна было велико. Но как оно должно было возрасти, когда скончались Петр, Павел и Иаков? Поселившись в Эфесе, Иоанн еще целых 30 лет занимал положение руководителя всех церквей Азии, и из окружавших его других учеников Христовых он пользовался исключительным почтением со стороны верующих. Предание сообщает нам некоторые подробности о деятельности апостола Иоанна в этот период его пребывания в Эфесе. Так известно из предания, что он ежегодно праздновал христианскую Пасху в одно время с иудейской Пасхой и перед Пасхой соблюдал пост. Затем он однажды ушел из общественной бани, увидев там еретика Киринфа. «Убежим», — сказал он пришедшим с ним, — «чтобы не обрушилась баня, ведь в ней находится Киринф, враг истины». Насколько велика была в нем любовь и сострадание к людям, об этом свидетельствует рассказ о юноше, которого Иоанн обратил ко Христу и который в его отсутствие вступил в шайку разбойников. Иоанн, по сказанию святителя Климента Александрийского, сам отправился к разбойникам и, встретив юношу, умолил его вернуться на добрый путь. В самые последние часы своей жизни Иоанн, будучи уже не в состоянии говорить длинные речи, только повторял: «Детки, любите друг друга». И когда слушатели спросили его, почему он повторяет все одно и то же, апостол любви, такое прозвище утвердилось за Иоанном, отвечал: «Потому что это заповедь Господня, и если бы ее только исполнить, этого было бы достаточно». Таким образом, воля, не допускающая никакого компромисса между святым Богом и грешным миром, преданность Христу, любовь к истине, соединенная с состраданием к несчастным братьям. Вот основные черты характера Иоанна Богослова, какие запечатлелись в христианском предании. Свою преданность Христу Иоанн по преданию засвидетельствовал и страданиями. Так при Нероне царствовал с 54 по 68 годы. Он был в оковах приведен в Рим, и здесь его сначала заставили выпить чашу с ядом, а потом, когда яд не подействовал, бросили в котел с кипящим маслом, отчего, впрочем, апостол также не пострадал. Во время своего пребывания в Эфесе Иоанн должен был по повелению императора Домициана, царствовал с 81 по 96 годы, отправиться на жительство на остров Патмос, находящийся в 40 географических милях к юго-западу от Эфеса. Здесь ему в таинственных видениях были открыты будущие судьбы Церкви Христовой, которые он и изобразил в своем «Апокалипсисе». На острове Патмос апостол оставался до смерти императора Домициана в 96 году, когда по повелению императора Нервы царствовал с 96 по 98 годы, он был возвращен в Эфес. Скончался Иоанн, вероятно, на 7-м году царствования императора Траяна, 105-й год от Рождества Христова, достигнув столетнего возраста. Повод и цель написания Евангелия. По свидетельству Мураториева канона, Иоанн написал свое Евангелие по просьбе малоазийских епископов, желавших получить от него наставление в вере и благочестии. Климент Александрийский прибавляет к этому, что сам Иоанн заметил некоторую неполноту в сказаниях о Христе, содержащихся в первых трех Евангелиях, которые говорят почти только о телесном, то есть о внешних событиях из жизни Христа, и потому сам написал Евангелие духовное. Евсевий Кисарийский со своей стороны прибавляет, что Иоанн, просмотрев и одобрив три первые Евангелия, нашел все-таки в них недостаточно сведений о начале деятельности Христа. Блаженный Иероним говорит, что поводом к написанию Евангелия послужило появление ересей, отрицавших пришествие Христа во плоти. Таким образом, на основании сказанного можно сделать заключение, что Иоанн при написании своего Евангелия с одной стороны хотел восполнить пробелы, замеченные им в первых трех Евангелиях, а с другой стороны дать верующим, прежде всего христианам из греков. Это доказывается тем, что в Евангелии нередко дается объяснение еврейских слов и обычаев. Дать верующим в руки оружие для борьбы с появившимися ересями. Что касается самого евангелиста, то он определяет цель своего Евангелия так: «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Ясно, что Иоанн писал свое Евангелие для того, чтобы дать христианам опору для их веры во Христа именно как в Сына Божия, потому что только с такой верой можно достигнуть спасения, или, как выражается Иоанн, иметь в себе жизнь. И все содержание Евангелия Иоанна вполне соответствует этому высказанному его писателем намерению. В самом деле, Евангелие Иоанна начинается с обращения ко Христу самого Иоанна и заканчивается исповеданием веры апостола Фомы. Глава 21 составляет прибавление к Евангелию, сделанное позже. Иоанн хочет на протяжении всего своего Евангелия изобразить тот процесс, каким он сам и его соапостолы пришли к вере в Иисуса Христа как Сына Божия, чтобы и читатель Евангелия, следя за деяниями Христа, постепенно уразумел, что Христос есть Сын Божий. Читатели Евангелия уже имели эту веру, но она была ослабляема в них различными лжеучениями, искажавшими понятие о воплощении Сына Божия. При этом Иоанн мог иметь в виду выяснение продолжительности общественного служения Христа роду человеческому. По первым трем Евангелиям выходило, что эта деятельность продолжалась один год с небольшим, а Иоанн разъясняет, что она длилась три с лишним года. Точно определить время и место написания Евангелия от Иоанна не представляется возможности. Вероятно только, что Евангелие написано в Эфесе в конце первого века. План и содержание Евангелия от Иоанна. У евангелиста Иоанна, сообразно той цели, какую он поставил себе при написании Евангелия, существовал несомненный свой особенный план повествования, не похожий на общее первым трем Евангелиям традиционное изложение истории Христа. Иоанн не просто по порядку сообщает события евангельской истории и речи Христа, а делает из них выбор, преимущественно перед остальными Евангелиями, выдвигая на первое место все то, что свидетельствовало о божественном достоинстве Христа, которое в его время подвергалось сомнениям. События из жизни Христа сообщаются у Иоанна в известном освящении, и все направлены к выяснению основного положения христианской веры – божества Иисуса Христа. В прологе к Евангелию, глава 1, стихи с 1 по 18, Иоанн прежде всего говорит о божественном достоинстве Христа и об отношении к Нему людей, из которых одни не поверили Ему, а другие приняли Его. Эта мысль о различном отношении людей к воплотившемуся Слову, мысль о борьбе между верой и неверием, проходит через все Евангелие Иоанна. Само повествование о деятельности Христа начинается с его выступления перед учениками Иоанна Крестителя, который перед этим троекратно засвидетельствовал, что Иисус есть Мессия и Сын Божий. Христос являет первым своим ученикам свое всеведение, а потом всемогущество, и затем через некоторое время в Иерусалиме выступает как владыка храма, то есть Мессия. Официальные представители иудейства сразу показывают свое недоброжелательное отношение ко Христу, которое со временем должно выродиться в открытое преследование Христа. Простой же народ, по-видимому, чувствует к явившемуся свету влечение, питаемое, впрочем, чудесами, которые совершил в этот раз в Иерусалиме Христос. Примером носителя такой веры является фарисей Никодим, перед которым Христос раскрыл величие своего лица и своей миссии. Ввиду такого отношения ко Христу со стороны иудеев, Иоанн Креститель снова и в последний раз уже засвидетельствовал его высокое достоинство перед своими учениками, угрожая неверующим во Христа гневом Божиим. После этого, проведя в Иудее около 8 месяцев, Христос удаляется на время в Галилею, причем по дороге в Самарийской области обращает к вере население целого самарянского городка. В Галилее он встречает довольно радушный прием, так как галилеяне были свидетелями тех чудес, какие Христос совершил в Иерусалиме на празднике Пасхи. Христос, однако, такую веру объявляет недостаточной. Впрочем, согласно Иоанну, Христос во время своего пребывания в Галилее, продолжавшегося, по-видимому, около 7-8 месяцев, до праздника Кущей, жил в кругу своего семейства, не выступая с проповедью Евангелия. Он хочет, очевидно, прежде всего возвестить Евангелие в Иудее, и для этого идет в Иерусалим на праздник Кущей. Здесь по поводу совершенного им исцеления в субботу представители иудейства начинают обвинять его в нарушении закона Моисеева, а когда Христос в оправдании своего поступка указал им на свои особые права как Сына Божия, равного с Богом Отцом, то ненависть к нему иудеев выразилась в задуманных ими мерах устранить Христа, которые, однако, на этот раз не были приведены в исполнение ввиду сильного впечатления, несомненно произведенного, сказанной здесь Христом в защиту своего мессианского достоинства, речью. С этого места у Иоанна и начинается изображение той борьбы, какую повели против Христа официальные представители иудейства, борьбы, закончившейся решением иудейских властей взять Христа. Непринятый вторично в Иудее, Христос снова удалился в Галилею и стал совершать чудотворение, конечно, проповедуя при этом Евангелие Царства Божие. Но и здесь учение Христа о себе, как о таком Мессии, который пришел не восстанавливать земное иудейское царство, а основать новое царство, духовное, и сообщить людям жизнь вечную, вооружает против него галилеян, и около него остаются только немногие ученики, именно 12 апостолов, веру которых выражает апостол Петр. Проведя в этот раз в Галилее Пасху и Пятидесятницу, ввиду того, что в Иудее враги только и ждали случая схватить и умертвить его, Христос только в праздник Кущи снова пошел в Иерусалим, это уже третье путешествие туда, и здесь опять выступил перед иудеями с утверждением своего божественного посланничества и происхождения. Иудеи снова восстают на Христа. Но Христос, тем не менее, в последний день праздника Кущей смело заявляет о своем высоком достоинстве, о том, что Он есть податель истинной воды жизни, и посланные Синедрионом слуги не могут исполнить данное им поручение захватить Христа. Затем, после прощения жены грешницы, Христос обличает неверие в Него иудеев. Он называет себя светом мира, а их, врагов своих, чадами дьявола, древнего человека-убийцы. Когда же он в конце речи указал на предвечное свое бытие, то иудеи хотели побить его, как богохульника, камнями, и Христос скрылся из храма, где происходило препирательство его с иудеями. После этого Христос исцелил в субботу слепорожденного, и это еще более усилило в иудеях ненависть к Иисусу. Тем не менее, Христос смело называет фарисеев наемниками, которым недорого благополучие народа, а себя истинным пастырем, который жизнь свою полагает за паству свою. Эта речь в одних возбуждает отрицательное к ней отношение, в других – некоторое сочувствие. Через 3 месяца после этого, в праздник обновления храма, между Христом и иудеями снова происходит столкновение, и Христос удаляется в Перею, куда многие иудеи, уверовавшие в Него, также идут за Ним. Чудо воскрешения Лазаря, свидетельствовавшее о Христе как дарующем воскресение и жизнь, в одних возбуждает веру во Христа, в других врагах Христа новый взрыв ненависти ко Христу. Тогда-то Синедрион принимает окончательное решение умертвить Христа и объявляет, чтобы тот, кому известно о месте пребывания Христа, немедленно донес об этом Синедриону. По прошествии 3 с лишком месяцев, которые Христос провел не в Иудее, он снова явился в Иудею и поблизости от Иерусалима в Вифании присутствовал на дружеской вечере, а через день после этого торжественно вступил в Иерусалим как Мессия. Народ с восторгом встретил его, а пришедшие на праздник прозелиты-греки выразили желание побеседовать с ним. Все это побудило Христа возвестить вслух всех его окружавших, что он скоро предаст себя на смерть для истинного блага всех людей. Иоанн заключает этот раздел своего Евангелия заявлением, что хотя большинство иудеев не уверовало во Христа, несмотря на все его чудеса, однако среди них были и верующие. Изобразив разрыв, происшедший между Христом и иудейским народом, евангелист рисует теперь отношение к апостолам. На последней тайной вечере Христос омыл своим ученикам ноги, как простой слуга, показывая этим свою любовь к ним и вместе научая их самих смирению. Затем, чтобы укрепить в них веру, он говорит о своем предстоящем отхождении к Богу Отцу, об их будущем положении в мире и о предстоящем впоследствии свидании своем с ними. Апостолы прерывают его речь вопросами и возражениями, но он постоянно наводит их на мысль о том, что все, что скоро случится, будет полезно и для него, и для них. Чтобы окончательно успокоить тревогу апостолов, Христос в присутствии их молится своему Отцу о том, чтобы Он принял их под свою защиту, говоря при этом, что дело, для которого послан был Христос, теперь уже совершено, и что, следовательно, апостолам останется только возвещать об этом всему миру. Последний раздел своего Евангелия Иоанн посвящает изображению истории страдания, смерти и воскресения Иисуса Христа. Тут идет речь о взятии Христа воинами в Гефсимании и об отречении Петра, о суде над Христом у духовной и светской власти, о распятии и смерти Христа, о прободении бока Христа копьем воина, о погребении тела Христова Иосифом и Никодимом, и, наконец, о явлении Христа Марии Магдалине, десяти ученикам, и потом Фоме вместе с другими учениками спустя неделю по воскресении. К Евангелию присоединено заключение, в котором указано цель написания Евангелия – укрепление веры во Христа в читателях Евангелия. Евангелие Иоанна имеет в себе еще эпилог, в котором изображается явление Христа семи ученикам при море Тивериадском, когда последовало восстановление апостола Петра в его апостольском достоинстве. При этом Христос предрекает Петру его судьбу и судьбу Иоанна. Таким образом, Иоанн развил в своем Евангелии ту мысль, что воплотившийся Сын Божий Единородный, Господь Иисус Христос, был отвергнут своим народом, среди которого он родился, но тем не менее уверовавшим в него ученикам дал благодать и истину и возможность стать чадами Божиими. Это содержание Евангелия удобно разделяется на такие отделы. Пролог. Первая глава, стихи с 1 по 18. Первый отдел. Свидетельство о Христе Иоанна Крестителя до первого проявления величия Христа. С 1 главы по 11 стих 2 главы. Второй отдел. Начало общественного служения Христа. Со 2 главы по 54 стих 4 главы. Третий отдел. Иисус, податель вечной жизни в борьбе с иудейством. С 5 главы по 57 стих 11 главы. Четвертый отдел. Из последней недели перед Пасхой. 12 глава. Пятый отдел. Иисус в кругу учеников накануне своих страданий. Главы с 13 по 17. Шестой отдел. Прославление Иисуса через смерть и воскресение. Главы с 18 по 20. Эпилог. Глава 21. Возражение против подлинности Евангелия Иоанна. Из сказанного о построении и содержании Евангелия Иоанна можно видеть, что это Евангелие заключает в себе очень много такого, что отличает его от первых трех Евангелий, называемых по сходству данного в них изображения лица и деятельности Иисуса Христа синоптическими. Так жизнь Христа у Иоанна начинается на небе. Историю Рождества и детства Христа, с которой нас знакомят евангелисты Матфей и Лука, Иоанн обходит молчанием. В величественном прологе Евангелия Иоанн, этот орел между евангелистами, которому в церковной иконописи усвоен этот символ, смелым полетом уносит нас прямо в бесконечность. Затем он быстро спускается на землю, но и здесь, в воплотившемся слове, дает видеть нам знаки божественности слова. Затем в Евангелии Иоанна выступает Иоанн Креститель. Но это не проповедник покаяния и суда, каким мы знаем его из синоптических Евангелий, а свидетель о Христе, как Агнце Божием, который берет на себя грехи мира. О крещении и искушении Христа евангелист Иоанн не говорит ничего. На возвращение Христа от Иоанна Крестителя с первыми своими учениками в Галилею евангелист смотрит как на начало проповеди о пришествии Царства Небесного. В Евангелии Иоанна хронологические и географические рамки деятельности совсем не те, что у синоптиков. Галилейской деятельности Христа Иоанн касается только в ее высшем пункте – истории чудесного насыщения 5000 и беседы о хлебе небесном. Затем только уже в изображении последних дней жизни Христа Иоанн сходится с синоптиками. Главным местом деятельности Христа, согласно Евангелию Иоанна, является Иерусалим и Иудея. Еще более Иоанн отличается от синоптических евангелистов в изображении Христа как учителя. У последних Христос выступает как народный проповедник, как учитель нравственности, излагающий перед простыми обитателями галилейских городов и деревень в наиболее доступной для них форме учения о Царстве Божием. Как благодетель народа ходит он по Галилее, исцеляя всякую болезнь в людях, окружающих его целыми толпами. У Иоанна же Господь выступает или перед отдельными лицами, такими как Никодим, Самарянка, или в кругу своих учеников, или же, наконец, перед священниками, книжниками и другими осведомленными в деле религиозного познания иудеями. Выступает с речами о божественном достоинстве своей личности. При этом язык его речей становится несколько загадочным, и мы нередко встречаем здесь аллегории. Чудеса в Евангелии Иоанна также имеют характер знамений, то есть служат для разъяснения основных положений учения Христа о своем божестве. Уже более 100 лет прошло с тех пор, как немецкий рационализм направил свои удары на Евангелие Иоанна, чтобы доказать его неподлинность. Однако лишь со времени Штрауса началось настоящее преследование этого величайшего свидетельства о божественности Господа нашего Иисуса Христа. Под влиянием философии Гегеля, не допускавшей возможности осуществления абсолютной идеи в отдельной личности, Штраус объявил Иоаннова Христа мифом, а все Евангелие – тенденциозным вымыслом. Вслед за ним глава новой тюбингенской школы Баур отнес происхождение четвертого Евангелия ко второй половине II века, когда, как он считает, началось примирение между двумя противоположными направлениями апостольского века – петринизмом и павлинизмом. Иоанново Евангелие, согласно Бауру, и явилось памятником примирения между обоими этими направлениями. Оно имело целью примирить разные споры, происходившие в то время, около 170 года, в церкви. Монтанизм, гностицизм, учение о логосе, пасхальные споры и так далее. И для этого использовала материал, содержавшийся в трех первых Евангелиях, поставив все в зависимость от одной идеи логоса. Этот взгляд Баура хотели развить и обосновать его ученики – Швеглер, Кестлин, Целлер и другие. Но, во всяком случае, из их усилий ничего не вышло, как признает даже такой либеральный критик, как Гарнак. Первохристианская церковь вовсе не была ареной борьбы между петринизмом и павлинизмом, как показала новейшая церковно-историческая наука. Однако новейшие представители новотюбингенской школы Гольцман, Гильгенфельд, Фолькмар, Крейенбюль, его сочинение на французском языке «Четвертое Евангелие», все-таки отрицают подлинность Евангелия Иоанна и достоверность содержавшихся в нем сведений, причем большинство из них приписывают влиянию гностицизма. Тома приписывает происхождение Евангелия влиянию филонизма, Макс Мюллер «Влиянию греческой философии». Образец критического отношения к Евангелию Иоанна представляет собой переведенная на русский язык в 1910 году книжка Флейдера «Возникновение христианства». Так как новотюбингенская школа все-таки не могла не считаться с теми свидетельствами о подлинности Евангелия от Иоанна, какие восходят к самым первым десятилетиям II века по Рождестве Христовом, то она попыталась объяснить происхождение таких свидетельств чем-то вроде самогипноза тех древних церковных писателей, у которых находятся означенные свидетельства. Просто писатель, как, например, святой Ириней, прочитал надпись «Евангелие от Иоанна», и сейчас же у него утвердилось в памяти, что это действительно Евангелие, принадлежащее возлюбленному ученику Христову. Но большая часть критиков стала защищать то положение, что под Иоанном, автором четвертого Евангелия, вся древняя церковь разумела пресвитера Иоанна, о существовании которого упоминает Евсевий Кесарийский. Так думают, например, Буссе, Гарнак. Иные, Юлихер, считают автором четвертого Евангелия какого-то ученика Иоанна Богослова. Но так как довольно трудно допустить, чтобы в конце первого века в Малой Азии находилось два Иоанна, апостол и пресвитер, пользовавшиеся одинаково огромным авторитетом, то некоторые критики стали отрицать пребывание апостола Иоанна в Малой Азии. Люценбергер, Кейм, Шварц, Шмидель. Не находя возможным найти заместителя апостолу Иоанну, современная критика, однако, согласно утверждает, что четвертое Евангелие не могло произойти от апостола Иоанна. Посмотрим же, насколько основательны те возражения, какие для опровержения общецерковного убеждения в подлинности четвертого Евангелия высказывает современная критика. При разборе возражений критиков против подлинности Евангелия Иоанна нам по необходимости придется говорить и о достоверности сообщаемых в четвертом Евангелии сведений, потому что в подтверждении своего взгляда на происхождение четвертого Евангелия не от Иоанна критика указывает на недостоверность различных приводимых в Евангелии Иоанна фактов и на общую невероятность того представления, какое на основании этого Евангелия создается о лице и деятельности Спасителя. Доказательства неповрежденности Евангелия будут даны в своем месте при объяснении текста Евангелия. Кейм, а за ним и многие другие критики, указывает на то, что согласно Евангелию Иоанна Христос не родился, не крестился, не испытывал ни внутренней борьбы, ни душевных страданий. Он от начала знал все, сиял чистой божественной славой. Такой Христос не соответствует условиям человеческой природы. Но все это неверно. Христос, согласно Иоанну, стал плотью и имел матерь, а на принятие им крещения есть ясное указание в речи Иоанна Крестителя. О том, что Христос испытывал внутреннюю борьбу, ясно сказано в 12 главе Иоанна. А о его душевных страданиях свидетельствуют пролитые им при гробе Лазаря слезы. Что же касается предувидения, которое Христос обнаруживает в Евангелии Иоанна, то оно вполне согласно с нашей верой во Христа, как в Бога-человека. Далее критики указывают на то, что четвертое Евангелие будто бы не признает никакой постепенности в развитии веры апостолов. Первоначально призванные апостолы с первого же дня своего знакомства со Христом становятся вполне уверенными в его мессианском достоинстве. Но критики забывают, что ученики вполне уверовали во Христа только после первого знамения в Кане. И сами они говорят, что уверовали в божественное происхождение Христа только тогда, когда Христос многое сказал им о себе в прощальной беседе. Затем, если Иоанн говорит о том, что Христос ходил в Иерусалим из Галилеи несколько раз, тогда как, согласно синоптикам, по-видимому, выходит, что он посетил Иерусалим только однажды в Пасху страданий, то мы должны сказать по поводу этого, что, во-первых, и из синоптических Евангелий можно заключать, что Христос не один раз был в Иерусалиме. Смотрите 10 главу Луки. А во-вторых, правильнее всего, конечно, обозначает хронологическую последовательность событий именно евангелист Иоанн, который писал свое Евангелие уже после синоптических и, естественно, должен был прийти к мысли о необходимости пополнить недостаточную хронологию синоптиков и подробно изобразить деятельность Христа в Иерусалиме, которая была известна ему, конечно, гораздо лучше, чем кому-либо из синоптиков, двое из которых даже не принадлежали к лику двенадцати. Даже и апостол Матфей не мог знать всех обстоятельств деятельности Христа в Иерусалиме, потому что, во-первых, он был призван сравнительно поздно, а во-вторых, потому что Христос ходил в Иерусалим иногда тайно, без сопровождения всей толпы учеников. Иоанн же, несомненно, удостоен был чести повсюду сопровождать Христа. Но более всего сомнений относительно достоверности возбуждается речами Христа, которые приводит евангелист Иоанн. Христос у Иоанна, по мнению критиков, говорит не как практический народный учитель, а как тонкий метафизик. Речи его могли быть сочинены только позднейшим писателем, находившимся под влиянием воззрений Александрийской философии. Напротив, речи Христа у синоптиков наивны, просты и естественны. Поэтому четвертое Евангелие не апостольского происхождения. По поводу такого заявления критики, прежде всего нужно сказать, что оно чересчур преувеличивает различие между речами Христа у синоптиков и его речами у Иоанна. Можно указать десятка три изречений, которые в одинаковом виде приводятся и синоптиками, и Иоанном. А затем речи Христа, приводимые Иоанном, и должны были отличаться от тех, которые приведены у синоптиков, так как Иоанн поставил себе целью познакомить своих читателей с деятельностью Христа в Иудее и Иерусалиме, этом центре раввинского просвещения, где Христос имел перед собой совершенно другой круг слушателей, чем в Галилее. Понятно, что галилейские речи Христа, приводимые синоптиками, не могли быть посвящены таким возвышенным учениям, какие составляют предмет речей Христа, сказанных в Иудее. Притом у Иоанна приведено несколько речей Христа, сказанных им в кругу его ближайших учеников, которые, конечно, были гораздо более, чем простой народ, способный к уразумению тайн Царства Божия. Нужно при этом принять во внимание и то обстоятельство, что апостол Иоанн по своей натуре был преимущественно склонен к тому, чтобы интересоваться тайнами Царствия Божия и высоким достоинством лица Господа Иисуса Христа. Никто не был в состоянии усвоить в такой полноте и ясности учение Христа о самом себе, как именно Иоанн, которого поэтому Христос и любил более, чем других своих учеников. Некоторые критики утверждают, что все речи Христа у Иоанна представляют собой не что иное, как только раскрытие идей, содержащихся в прологе Евангелия, и, значит, сочинены самим Иоанном. На это нужно сказать, что скорее сам пролог можно назвать выводом, который сделал Иоанн из всех речей Христа, приводимых у Иоанна. Об этом говорит, например, то обстоятельство, что коренное понятие пролога «логос» не встречается в речах Христа с тем значением, какое оно имеет в прологе. Что касается того, будто только один Иоанн приводит речи Христа, в которых содержится его учение о своем божественном достоинстве, то и это обстоятельство не может иметь особого значения, как доказательство противоречия, будто бы существующего между синоптиками и Иоанном в учении о лице Господа Иисуса Христа. Ведь у синоптиков есть изречения Христа, в которых делается ясное указание на его божественное достоинство. А кроме того, все обстоятельства Рождества Христова и многочисленные чудеса Христа, сообщаемые у синоптиков, ясно свидетельствуют о его божественном достоинстве. Указывают еще как на доказательство мысли о сочиненности речей Христа у Иоанна, на их монотонность в отношении к содержанию. Так беседа с Никодимом изображает духовную природу Царства Божия, а беседа с Самарянкой – всеобщий характер этого царства и так далее. Если же и есть некоторое однообразие во внешнем построении речей и в способе доказательства мыслей, то это объясняется тем, что речи Христа у Иоанна имеют назначением своим разъяснить тайны Царствия Божия иудеям, а не жителям Галилеи, и потому, естественно, принимают однообразный характер. Говорят, что речи, приводимые Иоанном, не стоят в связи с описываемыми в Евангелии Иоанна событиями. Но такое утверждение совершенно не отвечает действительности. Именно у Иоанна каждая речь Христа имеет для себя твердую опору в предшествующих событиях, можно даже сказать, вызывается ими. Такова, например, беседа о хлебе небесном, сказанная Христом по поводу насыщения народа хлебом земным. Далее возражают, как мог Иоанн до глубокой старости запомнить такие обширные, трудные по содержанию и темные речи Христа. Но когда человек все свое внимание обращает на что-либо одно, то понятно, что это одно он обозревает уже во всех подробностях и запечатлевает твердо-натвердо в своей памяти. Об Иоанне же известно, что в кругу учеников Христа и в церкви апостольской он не имел особо активного значения и являлся скорее молчаливым спутником апостола Петра, чем самостоятельным деятелем. Всю пылкость своей натуры, а он действительно имел такую натуру, все способности своего выдающегося ума и сердца он обратил на воспроизведение в своем сознании и памяти величайшей личности Бога-человека. Отсюда становится понятным, как мог он впоследствии воспроизвести в своем Евангелии такие обширные и глубокие по содержанию речи Христа. К тому же древние евреи вообще были способны запоминать весьма продолжительные беседы и повторять их с буквальной точностью. Наконец, почему не предположить, что Иоанн мог сам для себя записывать отдельные беседы Христа и потом воспользоваться записанным? Спрашивают, откуда Иоанн, простой рыбак из Галилеи, мог получить такое философское образование, какое обнаруживает он в своем Евангелии. Не естественнее ли предположить, что 4-е Евангелие написано каким-либо гностиком или христианином из греков, воспитавшимся на изучении классической литературы? На этот вопрос нужно ответить следующее. Во-первых, у Иоанна нет той строгой последовательности и того логического построения воззрений, какими отличаются греческие философские системы. Вместо диалектики и логического анализа у Иоанна преобладает характерный для систематического мышления синтез, напоминающий скорее восточное религиозно-богословское созерцание, чем греческую философию. Можно сказать поэтому, что Иоанн пишет как образованный иудей, а вопрос, откуда он мог получить такое иудейское образование, разрешается достаточно удовлетворительно тем соображением, что отец Иоанна был человек довольно зажиточный, у него были свои работники, и потому оба его сына, Иаков и Иоанн, могли получить хорошее по тому времени образование в какой-либо из раввинских школ в Иерусалиме. Смущает некоторых критиков еще то сходство, какое замечается как в содержании, так и в стиле речей Христа в 4-м Евангелии и в 1-м послании Иоанна. Представляется, как будто Иоанн сам сочинил речи Господа. На это нужно сказать, что Иоанн, вступив в число учеников Христа в самой ранней юности, естественно, усвоил его идеи и саму манеру их выражения. Затем речи Христа у Иоанна не представляют собой дословного воспроизведения всего сказанного Христом в том или другом случае, а только сокращенную передачу действительно сказанного Христом. Притом Иоанн должен был передавать речи Христа, произнесенные на арамейском языке, по-гречески, а это заставляло его самого отыскивать более соответствующие смыслу речи Христа обороты и выражения. Так что, естественно, получалась в речах Христа та окраска, какая была характерна для речи самого Иоанна. Наконец, между Евангелием Иоанна и его первым посланием существует и несомненное различие, именно между речью самого Иоанна и речами Господа. Так о спасении людей кровью Христа нередко говорится в первом послании Иоанна и умалчивается в Евангелии. Что касается формы изложения мыслей, то в первом послании мы встречаем везде краткие, отрывочные наставления и сентенции, а в Евангелии целые большие речи. Ввиду всего сказанного, в противоположность утверждениям критики, остается только согласиться с теми положениями, какие высказаны Папой Пием X в его Силабусе от 3 июля 1907 года, где Папа признает ересью утверждение модернистов, будто бы Евангелие Иоанна не история в собственном смысле этого слова, а мистические рассуждения о жизни Христа, и что оно является не подлинным свидетельством апостола Иоанна о жизни Христа, а отражением тех воззрений на личность Христа, какие существовали в христианской церкви к концу первого века по Рождестве Христовом. Самосвидетельство четвертого Евангелия. Автор Евангелия ясно обозначает себя как иудея. Ему известны все иудейские обычаи и воззрения, в особенности взгляды тогдашнего иудейства на Мессию. Притом обо всем совершавшемся в то время в Палестине он говорит как очевидец. Если же он как бы отделяет себя от иудеев, например, он говорит «праздник иудеев», а не «наш праздник», то это объясняется тем, что 4 Евангелие написано, несомненно, уже тогда, когда христиане совершенно отделились от иудеев. Кроме того, Евангелие написано именно для христиан из язычников, почему автор не мог говорить об иудеях как о своем народе. Географическое положение Палестины того времени очерчено также в высшей степени точно и обстоятельно. Этого нельзя никак ожидать от писателя, жившего, например, во II веке. Как свидетель событий, имевших место в жизни Христа, автор 4 Евангелия показывает себя далее в особой хронологической точности, с которой он описывает время совершения этих событий. Он обозначает не только праздники, по которым Христос ходил в Иерусалим, это важно для определения продолжительности общественного служения Христа, но даже дни и недели до и после того или другого события, и, наконец, иногда часы событий. С точностью также говорит он о числе лиц и предметов, о которых идет речь. Хронология жизни Иисуса Христа по Евангелию Иоанна имеет такой вид. После принятия крещения от Иоанна Христос некоторое время пребывает близ Иордана и здесь призывает своих первых учеников. Глава 1. Затем он отправляется в Галилею, где и живет до Пасхи. Глава 2, стихи с 1 по 11. На Пасху он приходит в Иерусалим. Это первая Пасха во время его общественного служения. Со 2 главы по 21 стих 3 главы. Затем Христос после этой Пасхи, вероятно, в апреле, уходит из Иерусалима и пребывает в Иудейской земле до конца декабря, с 3 главы по 1 стих 4 главы. К январю Христос приходит через Самарию в Галилею, глава 4, стихи с 43 по 54, и здесь живет довольно долго, весь конец зимы и лета. На Пасху же намек на нее сделан в 35 стихе 4 главы. Вторую Пасху в течение его общественной деятельности он, по-видимому, в Иерусалим не ходил. Только на праздник Кущей, 1 стих 5 главы, он является снова в Иерусалим, где пробыл, вероятно, очень недолго. Затем он проводит несколько месяцев в Галилее, стих 1 6 главы. На Пасху этого года, стих 4 6 главы, Христос опять не ходил в Иерусалим. Это третья Пасха его общественного служения. На празднике же Кущей он выступает в Иерусалиме, с 7 главы по 21 стих 10 главы. Затем месяца два проводит в Перее и в декабре к празднику обновления храма снова приходит в Иерусалим, 22 стих 10 главы. Потом Христос скоро опять уходит в Перею, откуда на краткое время является в Вифанию, 11 глава. Из Вифании до четвертой Пасхи он пребывает в Ефраиме, откуда и приходит на последнюю Пасху, четвертую, в Иерусалим, для того, чтобы здесь умереть от рук врагов. Таким образом, Иоанн упоминает о четырех праздниках Пасхи, в кругу которых и заключена история общественного служения Иисуса Христа, продолжавшаяся, очевидно, три с лишним года. Те подробности, какие сообщает автор о разных обстоятельствах жизни Христа, также дают основание заключать, что автор был очевидцем всего, что он описывает. Притом черты, которыми автор характеризует тогдашних деятелей, так метки, что их мог указать только очевидец, причем хорошо понимавший различия, существовавшие между тогдашними иудейскими партиями. То, что автор Евангелия был апостол из числа 12, ясно видно из тех воспоминаний, какие он сообщает о многих обстоятельствах внутренней жизни кружка 12. Он хорошо знает все сомнения, какие волновали учеников Христа, все их беседы между собой и со своим учителем. При этом он называет апостолов не теми именами, под которыми они стали известны впоследствии в церкви, а теми, которые они носили в своем дружеском кругу. Например, Варфоломея он называет Нафанаилом. Замечательно еще отношение автора к синоптикам. Он смело исправляет показания последних во многих пунктах как очевидец, имеющий к тому же более высокий авторитет, чем они. Только такой писатель мог говорить так смело, не боясь осуждения с чьей бы то ни было стороны. Притом это, несомненно, был апостол из числа ближайших ко Христу, так как он знает многое, что не было открыто другим апостолам. Кто же был этот ученик? Он не называет себя по имени, и однако обозначает себя как любимого ученика Господа. Это не апостол Петр, потому что Петр везде в 4 Евангелии называется по имени и прямо отличается от неназванного ученика. Из ближайших учеников остаются затем двое – Иаков и Иоанн, сыновья Зеведея. Но об Иакове известно, что он не оставлял иудейской страны и сравнительно рано претерпел мученическую смерть в 41 году. Между тем, Евангелие, несомненно, написано после синоптических Евангелий и, вероятно, в конце первого века. Только одного Иоанна и можно признать этим ближайшим ко Христу апостолом, который написал 4 Евангелие. Называя себя другим учеником, он прибавляет всегда к этому выражению определенный артикль «омафетис», ясно говоря этим, что его все знали и не могли смешать с кем-либо другим. По своему смирению он не называет также по имени и матери своей Соломии, и брата Иакова. Так мог поступить только апостол Иоанн, ибо всякий другой писатель непременно упомянул бы поименно хоть одного из сыновей Зеведея. Возражают, но евангелист Матфей нашел же возможным упомянуть свое имя в Евангелии, в 9 главе. Да, но в Евангелии Матфея личность писателя совершенно исчезает в объективном изображении событий евангельской истории, тогда как 4 Евангелие имеет ярко выраженный субъективный характер, и писатель этого Евангелия, сознавая это, хотел оставить в тени свое собственное имя, которое уже и без того всякому напрашивалось на память. Язык и изложение 4 Евангелия. И язык, и изложение 4 Евангелия ясно свидетельствуют о том, что писатель Евангелия был палестинский иудей, а не грек, и что он жил в конце первого века. В Евангелии прежде всего встречаются прямые и косвенные ссылки на места священных книг Ветхого Завета. Это можно видеть и в русском издании Евангелия с параллельными местами. Притом ему известен не только перевод 70, но и еврейский текст ветхозаветных книг. Затем особая пластичность и образность речи, составляющие отличную черту еврейского гения, расположение членов предложения и простая их конструкция, бросающиеся в глаза подробность изложения, доходящая до тавтологии и повторений, Речь краткая, отрывистая, параллелизм членов и целых предложений и антитезы, недостаток греческих частиц в соединении предложений и многое другое ясно свидетельствуют, что Евангелие написано евреем, а не греком. Член Венской академии наук Мюллер в своем реферате делает даже и очень удачно попытку разделить важнейшие речи Христа, содержащиеся в Евангелии Иоанна, на строфы, и в заключение высказывает следующее. «По окончании своего труда о Нагорной беседе я исследовал также Евангелие Иоанна, которое по содержанию и стилю так отличается от синоптических Евангелий. Но к своему немалому удивлению нашел, что законы строфики господствуют и здесь в такой же степени, как в речах пророков, в Нагорной беседе и в Коране». Не свидетельствует ли этот факт о том, что писателем Евангелия был настоящий иудей, воспитанный на изучении пророков Ветхого Завета? Еврейский колорит в четвертом Евангелии настолько силен, что всякий, знающий еврейский язык и имеющий возможность прочитать Евангелие Иоанна в еврейском переводе, непременно подумает, что он читает подлинник, а не перевод. Видно, что писатель Евангелия мыслил по-еврейски, а выражался по-гречески. Но так именно и должен был писать апостол Иоанн, который с детства привык мыслить и говорить на еврейском языке, греческий же изучил уже в зрелом возрасте. Греческий язык Евангелия, несомненно, был оригинальным, а не переводным. И свидетельства отцов церкви, и отсутствие доказательств у тех критиков, которые почему-то хотят утверждать, что Евангелие Иоанна первоначально написано на еврейском языке. Все это вполне достаточно для того, чтобы быть уверенным в оригинальности греческого языка четвертого Евангелия. Хотя автор Евангелия имеет в своем словаре немного терминов и выражений греческого языка, но зато эти термины и выражения так полноценны, как полноценно крупная золотая монета, которой рассчитываются обыкновенно крупные хозяева. Со стороны своего состава язык четвертого Евангелия имеет общий всему койни диалектос характер. Местами здесь встречаются еврейские, латинские слова и некоторые свойственные только этому Евангелию термины. Наконец, некоторые слова у Иоанна употребляются в особом, несвойственном другим новозаветным писаниям смысле. Например, «логос», «агапао», «иудеи», «зои» и другие, значение которых будет указано при объяснении текста Евангелия. В отношении этимологических и синтаксических правил язык четвертого Евангелия в общем не отличается от правил «койни диалектос», хотя и здесь имеются некоторые особенности. Например, употребление артикля, сочинение сказуемого во множественном числе с подлежащим единственного числа и другие. В стилистическом отношении Евангелие Иоанна отличается простотой построения фраз, приближающейся к простоте обыкновенной речи. Здесь мы везде встречаем краткие отрывочные предложения, связываемые немногими частицами. Но эти краткие выражения часто производят необыкновенно сильное впечатление, особенно в прологе. Для придания особой силы известному выражению Иоанн ставит его в начале фразы, причем иногда даже не соблюдена последовательность в строе речи, например, 38 стих 7 главы. Поражает также читателя Евангелия Иоанна чрезвычайное изобилие диалогов, в которых раскрывается та или другая мысль. Что касается того обстоятельства, что в Евангелии Иоанна в противоположность синоптическим не встречается притч, то это явление можно объяснить тем, что Иоанн не считал нужным повторять те притчи, которые сообщены уже в синоптических Евангелиях. Зато у него есть нечто, напоминающее эти притчи. Это именно аллегории и разные образы. Например, образные выражения в беседе с Никодимом и с Самарянкой или, например, настоящая аллегория о добром пастыре и двери во двор овчий. Кроме того, притч Христос, вероятно, и не употреблял в своих беседах с образованными иудеями, а именно эти беседы главным образом и приводит в своем Евангелии Иоанн. Форма притчи не подходила и к содержанию речей Христовых, сказанных в Иудее. В этих речах Христос говорил о своем божественном достоинстве, а для этого форма образов и притч была совершенно неподходящей. Догматы неудобно заключать в притче. Ученики Христовы также могли понимать учение Христа и без притчей. Комментарии к Евангелию Иоанна и другие сочинения, имеющие своим предметом это Евангелие. Из древних трудов, посвященных изучению Евангелия Иоанна, первым по времени является труд валентинианина Гераклиона, 150-180 годы, отрывки из которого сохранились у Оригена. Есть и особое издание Броука. Затем следует очень обстоятельный комментарий самого Оригена, сохранившийся, однако, не в полном виде. Далее идут 88 бесед на Евангелие Иоанна, принадлежащие святителю Иоанну Златоусту, на русском языке в переводе Санкт-Петербургской духовной академии 1902 года. Толкование Феодора Мопсуэсского на греческом языке сохранилось только в отрывках, но теперь уже явился латинский перевод сирийского текста этого труда, почти воспроизводящий все в полном виде. Толкование святителя Кирилла Александрийского издано в 1910 году при Московской духовной академии. Затем идут 124 беседы на Евангелие Иоанна, принадлежащие блаженному Августину на латинском языке. Наконец, заслуживает внимания толкование на Евангелие от Иоанна, принадлежащее блаженному Феофилакту, перевод при Казанской духовной академии. Из новых толкований западных богословов заслуживают внимания труды Талюка, Мейера, Лютарда, Гаде, Кейля, Весткута, Шанца, Кнабенбауэра, Шлаттера, Луази, Хитмюллера, Увейса в новозаветных писаниях, Цана, Гольцмана. Из наиболее выдающихся произведений западных ученых так называемого «критического направления» Евангелию Иоанна посвящены труды Бретшнейдера, Вейссе, Швеглера, Бруна, Бауэра, Баура, Гильгенфельда, Кейма, Тома, Якобсена, Гольцмана, Вента, Крейнбюля, Ревиля, Грилля, Вреде, Скотта, Вильгаузена и других. Последним по времени крупным сочинением критического направления является труд Шпитта. В апологическом направлении о Евангелии Иоанна писали Блэк, Штир, Вейс, Эдершейм, «Жизни Иисуса Мессии», первый том который переведен на русский язык, Шастан, Дельф, Эвальд, Несген, Клюге, Камерлинг, Шлаттер, Стантон, Дрюмонт, Сандей, Смит, Барт, Гебель, Лепен. Последним по времени является труд Лепена. Но и этими трудами нужно пользоваться с осмотрительностью. В русской богословской литературе существует немало изъяснений на Евангелие Иоанна и отдельных статей и брошюр, относящихся к изучению этого Евангелия. В 1874 году вышло первым изданием сочинение архимандрита, впоследствии епископа Михаила Лузина, под заглавием «Евангелие от Иоанна на славянском и русском наречии с предисловиями и подробными объяснительными примечаниями». В 1887 году появился опыт изучения Евангелия святого Иоанна Богослова Георгия Властова в двух томах. В 1903 году вышло популярное объяснение на Евангелие Иоанна, составленное архиепископом Никанором Каменским, а в 1906 году толкование Евангелия, составленное Гладковым, в котором объясняется популярно и Евангелие Иоанна. Есть еще также популярные объяснения на Евангелие Иоанна Евсевия архиепископа Могилевского в виде бесед на воскресные и праздничные дни, протоиереев Михайловского, Бухарева и некоторые другие. Наиболее полезным пособием для ознакомления с тем, что было написано о Евангелии Иоанна до 1893 года, является сборник статей по истолковательному и назидательному чтению четвероевангелия Барсова. Последующую литературу до 1904 года по изучению Евангелия Иоанна указывает профессор Богдашевский в православно-богословской энциклопедии в томе 4 и отчасти профессор Сагарда. Из новейшей русской литературы по изучению Евангелия Иоанна заслуживают особого внимания диссертации Баженова «Характеристика четвертого Евангелия со стороны содержания и языка в связи с вопросом о происхождении Евангелия» 1907 года, Знаменского «Учение святого апостола Иоанна Богослова в четвертом Евангелии о лице Иисуса Христа» 1907 года, профессора Богословского «Общественное служение Господа Иисуса Христа» 1908 года.